Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Она идет в 19:00 каждый вторник. У нас в гостях сегодня отец Александр Мартыненко. Собственно, не в гостях, он основной, мой соведущий. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мир вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Ну, а ведет передачу, как всегда, ее бессменный ведущий Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа».
Да, здравствуйте еще раз. Ну, я напоминаю, что наша передача семейная. Пытаемся решить или обсудить с вами, так вернее будет, все вопросы, связанные с семейной, была даже передача «После семейной жизни», что делать женщине, оставшейся одной в разводе, как себя вести. И с отцом Александром, и с психологами нашими были и такие передачи. Ну, напоминаю, что передача наша взрослая, поэтому прошу не делать самим себе каких-то внутренних замечаний на этот счет, а слушать внимательно, как то должны действительно делать взрослые и ответственные люди. Почему я несколько раз повторил слово «взрослые и ответственные»? Потому что сегодняшняя передача, тема сегодняшней передачи, как мы решили, она обозначается, да, достаточно коротко. Когда дети выросли? Или что делать, когда дети выросли? То есть вы уже понимаете, что эта передача действительно о сугубо семейных отношениях, ни до, ни после, ни вокруг, ни около, то есть о семье, и о семье, которая, как кажется многим людям, в среднем возрасте, ну, не старым еще, под 50 лет, люди в наше время еще молодые, это когда-то в сказках в этом возрасте на печи сидели бабки и детки, а у нас-то совсем еще юные, когда дети выросли, и дети, и делать им вот в этом таком вполне дееспособном возрасте нечего. Потому что очень часто, как мы уже об этом говорили в наших передачах, отношения между супругами в наше время, да даже чаще, чем по другому сценарию, складываются не как супружеские, когда супруг, глава семьи, тем более, о чем мы часто говорим, наверное, вы читали в разных местах, слышали, в проповедях является главным, а так называемый родительский тип отношений. Ну, то есть отношения строятся вокруг детей. Многие скажут, ну что ж тут плохого? Да, на первый современный взгляд кажется, что неплохо. Правда, от этого образуются семейные партии. Ну, одни за папу дети, другие за маму, а вообще за бабушку, потому что папа не очень участвует и не знает часто, что делать-то и как растить детей, зачем они вообще нужны. Вот. Даже если знает, все равно мама ближе, и ей дети уже, и собственная мама, и бабушка ближе, чем ее муж. Вот вам и разрыв супружеских отношений. Ну, этот сценарий можно проигрывать еще несколько раз, отец Александр со мной согласится, да и вы тоже. Различные есть варианты, потому что, ну, скажем, в том же воспитании детей принимают участие, ну, чаще всего в наше время бабушки те или иные. Иногда и чьи-то тети. Тут может сложиться по-разному. Ну вот, представьте себе, что такая семья достаточно благополучная. Мы надеемся, что слушают именно такие люди, не помышляющие особенно о разводе, живущие, может быть, не очень уж, не то что счастливы, но не очень весело, хотя что называть весельем, выполнила основную часть своего жизненного задания, как они считают. Ну, то есть родили, воспитали детей, ну, предположим, двух. А в результате остались одни. как одни спросите вы. Да так, один сын ушел, работает и снимает квартиру. Ну, что ему делать с родителями? Не во дворцах же ведь живем-то. Ну, была двушка, это называется. Взрослый парень, 25 лет. Правильно, отец Александр? Другой женился и родил ребенка. Казалось бы, что? Опять родительский сценарий. Что делать жене, бабушке? Ну, там есть бабушка-мать жены. Она всегда ближе. Ну, так по традиции. Да, оказывается, и ближе, не только по традиции. А доехать можно не на метро, а просто две остановки на автобусе. Вот вам и все. Так иногда гости. И вот люди в 47-48, кто в 45-50 лет, остаются одни. И, казалось бы, ответ на вопрос «Дети выросли, что делать?» прост. Наконец-то сходить в кино. Но, как видим, наблюдаем, не всех вот такая перспектива удовлетворяет. И наступает что? Запустение некоторое в доме, скука, а дальше отношения могут зайти в такую пору, когда рядом живущие люди, если еще не чужие, такая формула есть, вот психологическая, но уже не совсем свои. Они раньше-то отчуждались, а теперь сидят и смотрят друг на друга и не знают, что делать. Что им делать, отец Александр, если это православные люди, тем более, или именующие себя православными? Расскажите нам, пожалуйста.
Вы действительно подняли очень серьезную проблему, и дело не только в том, что возникает или может возникнуть, по крайней мере, часто наблюдает какое-то взаимное охлаждение между супругами, да и статистикам говорит о том, что именно этот возраст, порядка под 50 лет, плюс-минус, то есть когда дети вырастают, вылетают из гнезда, вполне естественный процесс, закономерный, приходится именно этот период некоторый всплеск разводов. Но разводы – это только одна из проблем. Возникает еще целый круг иных проблем. Вот, например, взаимоотношения, уже новые взаимоотношения между родителями и детьми, которые уже создали свои собственные семьи. И здесь встречается очень много проблем. А вот кто виноват, ну, классический наш извечный вопрос, кто виноват и что делать? Ну, давайте попытаемся немножко на эту тему порассуждать. Психологи это явление так иногда называют синдром опустевшего гнезда, ну, или что-то аналогичное. Вот что это за такое явление? Почему люди, прожившие бок о бок несколько десятилетий, 2-3 десятилетия, вдруг начинают, обнаруживают о том, что отношения между ними исчезли. Ну, и среди вопросов наших радиослушателей часто попадались вопросы о том, что делать, если любовь прошла. Вот вчера была, а сегодня куда-то делась.
А вот вопрос что передо мной лежит, да. Письменный. Что делать, если любовь уже... Если муж не любит, вот. Что делать, если жена разлюбила? У нас вопросы поступают не только по телефону, дорогие радиослушатели, но и письменно тоже. До передачи приходят. Их достаточно много, кто видит нас по телевизору. Вот передо мной лежит.
Это вопросы, да. Адресованные, в общем-то, к другой половинке. Бывают вопросы именно от с обратной стороны. Mm-hmm. Что делать, если я вдруг охладел к своему супругу или там, к своей супруге? Ну, давайте просто немножко вспомним наши предыдущие передачи, когда мы говорили, а в таких передач было несколько, обсуждали такие проблемы, а как, какие функции семьи, а как с точки зрения именно православия попытаться организовать жизнь этой семьи, что она должна и какие опасности, чего надо бояться. Очень много разговоров было на эту тему. Но это, так сказать, на стартовой позиции, когда семья только создается. А сегодня мы пришли к тому моменту, когда пришла пора подвести некоторые итоги. И вот, когда итоги очень неутешительные, это все свидетельствует о том, что предыдущий процесс был построен неверно, не удалось людям. В силу каких причин? Ну, причин может быть масса. Нежелание, неумение, ленность. Или ну, просто так не получилось. То есть даже о причинах человек затрудняется что-то сказать. Хотя, казалось бы, что-что, а свою собственную жизнь каждый видит лучше, чем кто-либо другой. Мы с вами говорили о том, что в идеале вот, семья должна пройти вот, три таких вот этапа становления. Первый – это этап, когда одно тело. Ну, это ясно, что этим проблем обычно не бывает. Второй этап – когда одна душа. И третье, когда они едины в духе. Ну, вот вторая, то есть когда единая душа, это тогда, когда между людьми возникают какие-то отношения, которые можно назвать, в общем-то, любовью. Они строятся, они не возникают сами по себе. Это результат труда, причем порой многолетнего, результат терпения. Если этот труд взаимен, то такая семья не нуждается в никаких подсказках. Они сами разберутся и сами найдут ту самую дорогу, золотую середину. И ту дорогу, которая ведет к следующему этапу. Ну, если же имеются попытки что-то построить с одной стороны, а с другой они нет взаимности не встречают, то ситуация значительно сложнее. И вот как результат о том, что семью, в общем-то, построить не удалось. Вот те проблемы, о которых вы говорили, есть результат вот этого неудавшегося процесса. Жизнь прожита, а любви не построена.
Ну и что же делать?
Вот что же делать? Да, в общем-то, делать надо было раньше. Тогда, когда устроили семью.
Так вот раньше детей воспитывали, о чем мы говорим-то?
Так, а
вот... Вроде шум был в доме, заботы.
Ой, понимаете, это попытка спрятаться. Да, дети, ведь вы говорите о классической ситуации, когда семья, взаимоотношения держались исключительно на детях.
Ну, людям когда казалось, что, может быть, и не на детях, но на самом деле на детях, правильно.
Это, понимаете, это примерно как анестезия от боли. Сделали укол, боль прошла. Угу. Человек раз – доволен. Но надо себе отдавать отчет, что если болезнь не лечится, то анестезия закончится. Угу. И сколько ты не
совершаешь... Зуб заболит опять.
Да. И никак это не остановить, если не принять именно меры по решению этой проблемы. А, к сожалению, гораздо проще, конечно же, просто спрятаться от этой проблемы. И вот как раз жизнь нам предоставляет... ряд таких вот возможностей. Самое главное из них – дети. Человек погружается в этот водоворот жизненный. Надо накормить, одеть, обуть, надо в школу, и еще много-много чего надо. Это заполняет все время. А остальное, когда мы говорим о духовной жизни, семья как малая церковь, о том, что семья – это подготовка и школа любви, это подготовка, поиск пути и обучение хождению по этому пути в Царство Небесное. Это все воспринимается как, ну, некие философские размышлизмы, и не более того. Ну, поговорили о каких-то высоких материях, ну, и хватит. А вот она жизнь. Так вот в том-то и проблема, что это не просто высокие материи. Даже это не те самые высокие материи, которые являются предметом просто разговоров. Это то, что должно реализовываться в жизни каждого православного христианина, уж если он таковым себя именует. А когда этого нет, когда нет этого труда по созданию любви, вот закономерный итог, то, о чем вы говорили. И поэтому ваш вопрос можно немножко перефразировать так. Прожита большая часть жизни, потрачены основные силы, ну, здоровье, молодость прошла, ничего не построено. Сидим у разбитого корыта. А что же делать?
Ну, понимаете, вопрос этот существует. Вы тут даже упомянули про не глядит ли за этим развод. Но развод для православного человека вещь печальная, тем более причин в данном случае никаких. Ну, теперь они называются уже последние 100 лет каноническими, их 11 сейчас нету. Никто вроде не изменял, никто не сумасшедший совсем. Ну, там никто не исчезал без вести. Вот, все на месте, все дома. А счастья нету. Если за этим последует развод, то, во-первых, это будет, самочиние, во-вторых, вспомним, что это несчастье. Ведь в таком возрасте женщина, вот у меня статистика есть, оставленная мужчиной по тем или иным причинам, когда ей за 40 с небольшим, каждая четвертая делает попытку суицида. Я не знаю, относится ли это, конечно, к нашим православным женщинам. Это общая статистика, общегражданская. Надо думать, что, наверное, православные люди отдают себе отчет, о чем идет речь, такое самоубийство. Вот. Но такая статистика есть. Вы понимаете, что такое... То есть вы это понимаете, я имею в виду, так рассуждая как бы вместе с нашими радиослушателями о том, что это такое, вот, для взрослой женщины. Некоторые думают, что наоборот, а, чего ей, не девушка, вот. Так девушки-то как раз, или недавние девушки, печальнее, но проще, вот, как и молодому человеку. Здесь совсем плохо. Так вот вы говорите, не построено. Ну так чаще всего и не построено, наверное. И у людей, которые именуют себя, хотят быть православными или построены, что у них единство и тела, и души, то есть интересов. Да, они забыли, наверное, уже часто про свои интересы-то. И един дух. Вот, предположим, это не так, или это не совсем так. Мы констатировали печальный факт. Вы говорите, ну вот не построено, строить надо было заранее. А вот если не построено, а они наши радиослушатели сейчас, что бы вы им посоветовали? Уж не так все плохо. Никто особенно не пьет, не бьет, и на сторону уж очень не смотрит. Вот так, просто стало.
Ну, вы упомянули разводы. Да, развод, это, наверное, крайняя степень, но они действительно бывают. То есть, когда два человека просто не могут находиться вместе.
Бывают. А причины-то нет канонической. И каноническая это тоже, это ведь никак не рекомендация. Это катастрофа. И раньше-то у христиан не было никаких разводов. На Западе, которые мы критикуем, имеется у католиков, их нет и до сих пор. Вот, у нас
формально
есть.
Формально нет.
Формально нет. У нас есть.
Фактически.
И, да, фактически тоже не всегда были, надо сказать. Это тоже веяние новейшего, нового времени.
Ну и кроме того, учтите, конечно, очень легко рассуждать вот канонические причины, когда можно, это не канонические, когда категорически нельзя, но могут быть создаться такая атмосфера в семье, когда человек не выдержит. И невзирая на неканоничность причин, пойдет на этот шаг. Но, опять же, подчеркну, это крайний случай, но чаще встречаются... Аналогичный вариант, но только без юридического оформления развода. В одной квартире живут два абсолютно чужих человека. Каждый живет своим собственным миром. Они даже в отпуске ездят отдельно. Они не могут находиться друг с другом вместе. Им не просто скучно или неинтересно. Им просто невозможно. Они друг друга выводят из себя. Вот это вот действительно очень тяжелая ситуация.
Есть его... выход из нее, если заранее ничего не делали?
Выход есть всегда. Поэтому крестоношение никто не отменял, и путь в Царство Небесное идет исключительно через крестоношение. То есть если по каким-то причинам, поленившись, не посчитав нужным исполнять свой долг перед Господом Богом в семье, люди не исполнили его, ну тогда... Давайте, несите крест. Он, конечно, будет потяжелее и сил меньше, но нести его можно. И в Царство Небесное тоже можно войти.
Только а вы вот крест, для этого терпения имеется в виду?
И терпение.
Безрадостного тоже. Терпения вы имеете
и терпение в виду? Тоже. И кроме того, ну что значит, ну нельзя же, когда мы говорим о терпении, ну бывает, конечно, безвыходная ситуация, но уподобляться мухе, которая пытается пробить стекло, когда рядом открытая форточка, наверное, тоже не следует. Трудов много, очень больно, а результат нулевой.
Отец, вот звонок нам поступил. Прежде чем включить его, я напомню, что, ну вот начинают уже звонить, напомню телефон радиостанции «Радонеж», который, как мы видим, по этому звонку известен, но все-таки не всем. Вот. Слушатели прибавляются от передачи к передаче, поэтому сообщаю. Ну, тем, кто не в Москве, да и сейчас и в Москве надо набирать, 8495-8495. И дальше основной 959-59-39. 959-59-59-39. 5939. Ну, у нас передача «Отец Александр Мартыненко», я Валентин Лебедев. Говорим мы, слышали, наверное, о чем, а именно, что делать, когда дети выросли взрослым родителям, живущим вместе. Пожалуйста, звонок.
Добрый вечер, уважаемый Валентин.
Добрый вечер.
И батюшка Александр.
Да, добрый вечер.
Александр вас беспокоит.
Да, добрый вечер, Александр.
Батюшка Александр, мне важно ваше мнение и Валентин Владимирович, как ведущего. На днях принят закон, принимается в Государственной Думе, а в частности сенатор Беляков, это высшая, так сказать, иерархия Думы, о том, чтобы узаконить в браке, которое сожительство, в общем, короче говоря. Причем с таким последствием, что 5 лет, если люди прожили вместе, за неимением детей, они автоматически становятся мужем и женой. Дальше, если эти люди прожили в браке, без брака, вернее, и имеют детей без брака в течение 2 лет, то же самое. Как же тогда будет церковь смотреть на то, что после такого брака венчание происходит? Дальше, ну в этом есть своя хорошая вещь, исчезнут разводы. Спасибо большое.
Ну, отец Александр, я как бы вчера вдумывался, то, что происходит, даже уже пришлось принимать заявление. Александр, хорошо, что вы позвонили и об этом заговорили. Это не совсем в тему нашей передачи, однако это важно. Ну, действительно,
вчера... Непосредственно касается семейных отношений.
Семейных отношений абсолютно касается. И вчера сотрясался весь эфир этим предложением. Антон Беляков, он называется, сенатор, бывший депутат Думы в прошлом созыве от «Справедливой России». Вот. Ну, в этом ничего хорошего, конечно, нету. Слава богу, депутат Мизулина, тоже сенатор, уже про это сказала. Ну, во-первых, с точки зрения церкви, отец, что самое главное для нас, дорогие радиослушатели, вот, это все равно блудное сожительство. 2 ли года в ожидании ребенка, 5 ли лет, это все равно безбрачное сожительство. Фактический брак 20-х годов, если вообще такой. Это первое. И тут даже нам и говорить православным людям нечего. Если говорить просто гражданам, которые тоже не просто наши соотечественники, то здесь возникает страшная картина. Брак-то все равно отменяется. Вот мы говорим о семейных отношениях, а там их бы уже не было. Как, спросите, его не было, когда наоборот, через 5 лет они могут наступить. Но, во-первых, до этих 5 лет можно дожить. И так никто сейчас из молодых людей, не никто, а многие, мы говорим, что не хватает там для наших невест-женихов, пытаются не заключать по-настоящему брак в ЗАГСе, тем более венчаться уже, что является высшей стадией. А тут, понимаете, им просто разрешат этого не делать, они будут думать, ну, те, кто, скажем, не церковный, что они живут в браке. Вы знаете, что за этим последует? За этим последует на самом деле, если сейчас, вот, Александр, вы умный человек, подумайте. Я уже слышал комментарий одного духовного и умного лица вчера. Просто все рухнет. Не надо уже гибридной войны, которую против нас ведут 2014 года. Конгресс обозначил американский, что мы, оказывается, являемся объектом войны. Рухнет семья, рухнет нация российская. Ничего делать уже будет не надо. Практически под видом какого-то укрепления, какого-то наследства через 5 лет в этом сожительстве, брак будет отменен. Это замена, это вот все равно, что курением легких наркотиков бороться с наркоманией. Или вот эти бэби-боксы, о которых мы говорили. Ну что ж, бэби-бокс это неплохо, да, ребенка туда кладут. Но ведь не на лавку рядом с отделением милиции, да, но государство тогда разрешает бросать маленьких детей. Государство разрешает курить легкие наркотики, а дальше следуют другие, а дальше следует оставление детей. И при принятии этого закона кажется, что государство узаконило блудное сожительство или просто житие. Ну, за этим дальше следуют однополые браки, отмена пола и так далее. Как вы считаете, отец?
Ну, во-первых, даже если так теоретически подойти, да, предположим, что такой закон будет принят, исполнить, выполнить его, там столько возникает нюансов и особенностей, что реально реализовать его невозможно. Что же касается по позиции церкви, ну, у нас всегда была традиция, когда принимается государственный закон, а он может быть любой, может быть, может и даже, ну, теоретически может противоречить устоям и канонам наших традиций церковных. То в этом случае церковь своим соборным разумом решает и определяет линию поведения, как поступать в тех или иных случаях. Что же касается этого закона, то я так надеюсь, он принят не будет, потому что, действительно, вы правильно сказали, уничтожается вот таким законом, можно уничтожить даже самую последнюю такую вот привязку к семье, о том, что два человека должны сделать некий шаг. Речь не идет, подчеркиваю, о венчании, а, по крайней мере, взять на себя перед государством ответственность о том, чтобы узаконить свои отношения. А вот когда это становится автоматически, то есть от человека не требует вот этого волевого усилия.
Ну и должной ответственности тогда.
Именно внутренней ответственности. Но если говорить, конечно, о браке, то брак – это исключительно, это не светское, а религиозное понятие, таинство брака. Поэтому, ну, как люди православные, конечно же, мы должны ориентироваться именно на тот нормальный церковный брак, который уже существует.
Ну и законенный государством тоже одновременно.
И, конечно, законенный государством.
Вы же не будете венчать человека, который это не заключил, людей, которые не заключили свои, так сказать, ну, отношения соответствующих
по ЗАГС, это органы государства. По действующим правилам, дабы не порождать такой вот межзаконие или двоезаконие, сложность, когда, с одной стороны, вроде как есть брак перед Богом, но он не подкреплен государственными законами, и дети, и супруги оказываются лишены государственной защиты, конечно, таких ситуаций надо избегать. Церковь будет это делать. Поэтому принимают определенные правила, когда можно, когда нельзя. То есть брак, который не зарегистрирован в государстве, не может быть совершено таинство в церкви.
Да, но это прямо действительно, трудно сказать, касается или не касается, наверное, право касается темы нашей передачи, потому что вопрос о строительстве семьи, вот, который может рухнуть, если люди оказались, ну, не у разбитого корыта, но, по крайней мере, не живут единым духом. Вот. Но тут возникают вообще разные вопросы. Вот нету, когда не построены духовные отношения, можно ли сохранить душевные? Ведь вот вы говорите, вот
нет,
сидят
душевные,
люди...
конечно, можно.
А да. Как можно, если они не хотят друг друга смотреть, они в кино вместе будут ходить?
Если
нет... Сопереживать какому-то фильму.
Если эти отношения не созданы, то, конечно, они уже не созданы.
И невозможно создать.
А создать их можно...
Можно еще начинать тогда.
Нет, душевная жизнь, она, в общем-то, не обязательно должна быть подкреплена верой. Это чисто наше душевное переживание, это наш ветхий человек, которому свойственно и такие чувства, как привязанность, симпатия.
Ну, общие интересы.
Даже можно назвать любовь с оговоркой о том, что это не та божественная любовь, а чисто человеческая, обычная, скажем так, любовь. Да, можно создать. Да, могут люди неверующие быть замечательными супругами, прожить долгую жизнь, и таких случаев мы знаем множество, когда нецерковные, неверующие люди счастливо прожили земную жизнь там до глубокой старости. Но исполнила ли семья в этом случае свою самую главную цель, как малая церковь, как тот вот... дверь, через которую человек может войти в Царствие Небесное.
Но
нет.
Вы же сами сказали, да, нет, что и единство тела, и единство... Вопрос сейчас поступил письменный. Почему я вспомнил про единство тела? Такое как бы триединство, дух, душа, тело, да? Или тело, душа, дух. Восходим снизу вверх. Это, в общем, взаимосвязанные вещи, если правильно все строится. Вот Николай нас спрашивает, он прислал вопрос. Не в прямом эфире. А вот вы говорите, что ваша передача взрослая, часто перед каждой программой, но ничего почти не говорите про супружеские взаимоотношения. Но только что разве в пост, когда приходится отвечать на одни и те же вопросы. Как быть в пост? Действительно, Это я уже, отец Александр. Почему-то люди возвращаются к этим отношениям тогда, когда наступает пост, особенно великий. Такое впечатление, что вне великого поста они не знают, что это такое. А когда наступает великий пост, они тоже не знают ответ на этот вопрос. Скажите, батюшка, что нам делать? Вот им как по самим и неизвестно, наверное, что делать-то, Великий пост, особенно, скажем, Страстную Седмицу. Так вот, я сейчас это мы посмеялись. Понятно, что это должно быть известно взрослому православному человеку. Вот. Но вот мы когда говорим сейчас про возраст за 40, когда говорим про охлаждение отношений, это же важная часть все-таки жизни. Вот, пожалуйста, и Анатолий нам тут же пишет. Семейный закон, двоеточие. Ругаться, но мириться и спать вместе ложиться, хоть боком, хоть задом, да простят нас наши радиослушатели, но всегда вместе и всегда рядом. Вот жизнь тела важна тут? Или если жизнь духа разрушена, то это и не будет?
Ой, все, мы сложные мы люди, и все у нас взаимосвязано. Конечно, это часть жизни. Надо тебе отдавать отчет, что когда человек приблизился к этому вот возрасту, о котором мы говорим, ну, условно говоря, 50 лет, уже очень уж мы сильно изменились по сравнению с тем периодом, когда были женихами и невестами. У невест куда-то талия девается после рождения двух или трех детей. У черноволосого, стройного жениха почему-то вдруг там зайчики голова начинает отбрасывать, да, и из брюк висит уже порой такой вот не очень приятный животик. Это все закономерно. Поэтому говорить о жизни тела, ну, церковь всегда относилась, что делать, что не делать, это вы решаете. Церковь говорит о том, о правилах. Если речь о посте, то если есть решимость, а должна быть все-таки, наверное, для у православных людей, когда-нибудь она наступит, решимость соблюдать, то ее надо реализовывать. Естественно, мы неоднократно говорили о том, что если вот эта решимость есть у одной половинки, нет у другой, то здесь уж, ну, и не удается находить компромисс здравый, чтобы не нарушать поста, ну, тогда действует принцип, о котором апостол Павел писал, о том, что уже муж не принадлежит телом себе, а принадлежит жене, и, соответственно, наоборот. Ну, тогда уже другая ситуация. Но, думаю, 50 лет – это тот возраст, когда человек, православный человек, уже должен к чему-то научиться, уже к чему-то быть готов. Это, мы уже говорили, возраст, когда уже можно подводить некоторые итоги. И итоги по тому, удалось ли создать семью, удалось ли не воспитать даже, а создать своими трудами любовь через терпение, через смирение перед, друг перед другом, перед слабостями. В общем, очень то, что тяжелее всего человек переносит, это терпеть своего близкого. Чужого человека легче терпеть, а вот того, который видишь рядом под собой, очень практически невозможно. Вот это невозможно надо сделать. В том числе и то, что касается вот этой сферы жизни, которую упоминали, тело.
Но, понимаете, ведь определить эту сферу действительно не так трудно. Труднее, может быть, правильно наладить отношения, но, в принципе, сказать, да, ну что, сфера эта существует. И вот Анатолий прав, который пишет, что ругаться, но мириться и спать вместе ложиться – это жизнь тела. Вот жизнь должна быть так организована, не расставаться. Жизнь души, о которой мы говорили, это жизнь, ну, собственно, по интересам.
Нельзя тоже оторвать одно от другого. Да, нет, если не будет жизни души, думаю, вряд ли доставит удовольствие.
Ложиться рядом. Правильно. Но это душевно-телесная жизнь. Если говорить про, ну, если встать на позиции трихотомии, дух, душа, тело, то это не духовное еще единство. Действительно, вместе полежать, а потом отправиться на экскурсию по интересам. Любим по Золотому кольцу ездить. И вот поехали в путешествие. Дети выросли, мы наконец поехали. Как вот эти вот старики иностранные, которых мы видим в метро, скачут они через ступеньки. Это пожилые люди, которые работали всю жизнь. Да, теперь они едут везде. Накопили деньги и едут. Вот такой способ. Но это не то,
Но это опять
да, это
образовавшаяся пустота, которая да. до того сначала была занята телом на начальном этапе
становления
семьи, потом детьми.
Интересами по этому поводу.
Да, и все, что с этим связано, с этими хлопотами. А потом, когда все хлопоты исчезли, оказалось, что оно место свободно. И вот так, чем его занять?
Так что такое тогда?
Путешествиями. Ну, опять это очередная инъекция обезболивающего.
Хорошо. Хотим услышать мы, вот мне тоже хотелось бы знать, что такое тогда, в данном случае, если интересы ниже, вот интересы мы в храм вместе ходим, предположим, в субботу и воскресенье, муж с женой, да, ну, в праздники, соответственно, или перед причастием. Что такое единый дух? Что такое жизнь одного духа, которую надо строить, такую жизнь, как вы говорили, все годы отношений, которую можно не построить, и которую, как кажется, все равно православному человеку можно обрести или нельзя. То есть вокруг чего мы ходим? Вот хотелось бы это услышать, как от священника.
Мы ходим в то, что можно назвать любовь к Богу. Это как центр. Вот если
супруги
действительно, ну, это, конечно, очень высокие слова, очень высокие для нас мерки, но все-таки, ну, будем их произносить, о том, что если супругам удалось, ну, хоть немножечко вот это, к этой любви приблизиться, тогда можно говорить о том, что существует, ну, некое такое вот, ну, опять же, условно, единство в Боге. А потом, как ее строить? Ну, контрвопрос вам. А вы сами себе скучны или нет? Вам самим себе бывает скучно или нет? Или в этом отношении я сам с собой разберусь? Ну, вот, наверное, вот идеальный вариант, всем. Когда супруги становятся вот этим вот единым. У них, они могут иметь и разные характеры, разные темпераменты, и еще много чего разного. Но вот есть что-то такое вот, это чудо Божие, понимаете? Вот взять и разложить на полочке, сказать, вот-вот-вот, вот тебе алгоритм, давайте строить. Вот рецепт, как это построить. Я таких рецептов не знаю, говорю честно. Есть ли он? Честно говоря, сомневаюсь.
То есть вы хотите...
Это мы уже вдаемся в те сферы, где совершается вот это строительство человеческой души Господом Богом.
Но в ходе правильной церковной жизни. Ведь...
Ой, ну, правильно, наверное, тоже слово.
Ну, по силам. Ну, хорошо, правильный. Правильно это правильное.
Что значит правильное? Соответствующее правилам или та, которая дает результат?
Так хорошо, а зачем правила, зачем каноны, зачем церковный календарь, зачем те же самые посты, когда люди чаще причащаются, предположим. Значит, люди, следующие правилам, достигают тех же душ телесен, правильно? Определенных результатов, супруги тоже, наверное.
Мы с вами неоднократно говорили, что вот эти вот все правила, каноны, даже церковные службы и таинства, это всего-навсего инструменты для внутренней работы человека. Если нет внутренней работы, как бы вы этими инструментами не пользовались, как бы вы их не соблюдали от и до, ничего у вас не получится, потому что нет самого главного, нет созидания. Вот созидание семьи, созидание любви между супругами, вот как раз вот эти все правила, почему я и говорю, что такое правило? Ну вот, предположим, такой элементарный, ну, может быть, утрированный несколько пример. Человек купил самые дорогие инструменты, обложил ими весь дом, но при этом они лежат и пылятся. Ну и что толку? Он ничего ими не построил. Ведь надо строить. Вот тогда будет толк. А вот как строить? Вот это вот крестоношение, терпение, еще много-много чего, что написано в нашей аскетической литературе. Вот сегодня день памяти Феофана Затворника, вот как раз вот почитайте, и всем советую нашим радиослушателям. Он очень много этому времени внимание уделяет о том, как же строить человеческую душу. Не будет она строиться автоматически, не вырастет она сама по себе, как растение. Это результат труда, это надо отдавать себе в этом отчет. Не будет труда, не будет ничего, не будет ни семьи, и будет та самая ситуация, в общем-то, которая послужила темой нашей передачи. Когда жить прожито, а оказались, по сути дела...
Ну, не совсем еще прожито.
Ну, большая часть, самая плодотворная. когда костер уже, образно говоря, прогорел, остался уже пламень, который со временем превратится в обугленные головешки. Так вот, если не было строительства, вот эти головешки возникнут, могут возникнуть и не в 50, а гораздо раньше.
Печально уж очень, отец.
Ну, это жизнь.
Я напоминаю, да, телефон нашего прямого эфира, тем, кто его не знает. 8-495-959-5939. Вопросы продолжают поступать письменные. Вот не только о супружеских отношениях. Как написал нам Николай, мы об этом пытались поговорить с отцом Александром Мартыненко, который сегодня в студии радиостанции «Радонеж». С ним я беседую, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Говорим мы о том, что делать, когда дети выросли. А делать, кажется, что и нечего уже.
Да почему же?
Вместе.
Если на основании нашего разговора создал впечатление, то я с ним категорически не согласен.
Да.
Делать можно в любом возрасте. Вспомним того, кого мы часто вспоминаем, распятого разбойника, который первым вошел в Царствие Небесное. А до этого не делал ничего, точнее, делал все с точностью до наоборот, чтобы туда не попасть. Но другое дело, что время требуется и силы. Если человек, ну, в идеале начинает вести духовную жизнь, чем раньше, тем лучше. То есть у него есть и силы, которые дает молодость, у нее есть и время, которое еще есть, он может достигнуть гораздо большего. Конечно, никогда не поздно это начинать, но и никогда не рано.
Вот вопрос нам пишет Марина. Как жить без ссор, вот неожиданно, ну, в семейной жизни? Недавно слышал цифру, что супруги, которые хорошо живут, отец Александр, в год ссорятся около 7000 раз. Как вы думаете, это правда? Это 3 раза в день получается. Ну, так все очень быстро посчитать. 2,8.
Да мне кажется, вы знаете, здесь на основе какой-то статистики делать какие-то далеко
хорошо,
идущие,
без статистики,
далеко идущие выводы было бы, наверное,
это я интересный фактик. Может, он и неправильный. Мало ли, что мы слышим. Знаете, там. Ну вот,
как я знаю, есть супружеские пары, которые говорят, а мы, вот, когда мы с тобой поругались, и начинают вспоминать, и оказывается, вот, за всю свою жизнь пальцев на одной руке хватает. Может, они, конечно, какие-то мелочи и забыли, но то, что действительно осталось, и о каких 7000.
То есть важно не ссориться, так скажем? Как же без ссоры, вопрос не просто так задается.
Вы понимаете, ссоры... Ну, вопрос примерно из той же области. А вот все разбойники спасаются? Или, чтобы спастись, надо быть разбойником, которого распяли на кресте? Или можно быть все-таки и фарисеем и спастись? Мы знаем, что и фарисеи становились.
Да.
И настоящими последователями Христа. У каждого свой
знаем
путь.
Просто из Евангелия знаем.
Наверное, самое главное... Не тот факт, есть ссоры или нет, а как люди себя ведут в них. Потому что все мы разные, разный темперамент. Кто-то вспыльчивый, кто-то более спокойный. Кто-то, ну, выходит из себя по малейшему пустяку, ну, а кто-то имеет силы сдерживаться. Но в конце концов, к чему это все приводит? Если на основании ссоры тот, кто ее затеял, или то, вернее, тех, кто участвовал, это привело хоть на маленький шаг к смирению и воспитало какое-то терпение, пожалуйста, ссорьтесь как можно чаще, чтобы было больше терпения. Если же ссора в ваших взаимоотношениях – это из ряда вон выходящий случай, который разрушает семью, то избегайте, делайте все возможное, чтобы этого не было. Нет единого такого универсального рецепта, шаблона, кальки. Вот делайте так, и будет вам, как говорится, семейное счастье.
Молиться вместе хорошо вечером, предположим. Почему вечером, предположим? Потому что если люди на работу ходят, они утром в расписании может...
Да вы знаете, я знаю вот семейные пары, которые по молодости начинали молиться именно вместе.
Да.
Особенно с детьми. Это имело эффект очень-очень положительный, особенно для детей. потому что детей не заставляли молиться, это был естественный процесс, точно так же, как и пост. Не потому что вот нельзя есть, а просто вся семья соблюдает пост. И все, и ребенок тоже, для него не возникает никаких ни психологических, ни тем более, ну, о физиологических проблемах тоже мы не говорим. Ну, если, конечно, все умеренно. Но потом, по прошествии некоторого времени, они все-таки начинали уже молиться каждый индивидуально. Потому что все-таки общение с Богом, ну, на мой взгляд, это внутренний процесс. Здесь мы, ну, по-разному уже это совершаем. Одно дело общественные службы, то, что в храме производится, другое дело то, что мы называем келейной молитвой, своей собственной. Здесь побыть один на один с Господом Богом, наверное, очень важно. Поэтому, мне кажется, нет ничего плохого, если люди начинают молиться индивидуально. Ну, каждый по отдельности. Гораздо хуже, если этого не происходит. А так, совместная молитва, да, она очень важна бывает, когда, ну, например, у одного из членов семьи больше стремление, больше такой огонек горит, костер целый горит в душе, а у другого ленность. И вот он вынужден, ну, может быть, иногда вопреки своей воле тянуться за тем, кто его тянет. Иногда это муж, иногда это жена. И это имеет очень положительные последствия.
Я недавно спросил о совместной молитве, потому что мы, в общем, основная тема передачи у нас, что делать, когда дети выросли, и как бы делать нечего людям взрослым. И у них не наступило то, что вы назвали верно единством духа. Отсюда, наверное, конечно, и единство интересов разрушается. Вот. Ну, не обязанности, может быть, а интересов именно. И поехать-то, и посмотреть вместе не захочется. Так вот, совместная молитва. Может быть, начать заново? Вы посоветуете строить людям. Мы же говорим о жизни православной семьи, а не той, которая находится вот сейчас там, на улице и за оградой церкви. Может, попробовать тогда не на совместные экскурсии ходить, что тоже, наверное, не возбраняется. Ну,
почему
конечно
бы
же.
И нет?
Почему бы и нет? Структурировать время, тем более, это полезные.
Если время и средства позволяют.
Экскурс, паломничество и так далее. А может быть, вот, так сказать, усугубить совместную молитву, скажем. Почему я заговорил про совместное действие? Вот не было ее раньше, а в 47 лет стало. Возможно это? Поможет это наладить отношения?
Может, да, может быть, нет.
Вот хотелось бы услышать. Ну, казалось бы,
почему нет? Пробовать всегда можно. Может быть, да, если возник та ситуация, о которой мы буквально несколько минут говорили, когда, ну, одна из сторон, ну, несколько так остыла, разленилась, скажем так, внутреннее такое вот расслабление. Ну, не секрет, у нас у всех такие периоды. Есть периоды, когда вот эта вот ревность по Богу у нас несколько подымается, но особенно, когда что-нибудь случится. А когда все хорошо, то оно как-то идет на спад, и молитва читается, может, не совсем внимательно, больше формально. Вот здесь каковы индивидуальные особенности вот этой семьи? А вот по поводу времяпровождения, я сейчас вспомнил вот рассказ из одного из древних патериков, там, ну, там, конечно, о людях говорится, ну, о которых мы читаем, восхищаемся, но больше ничего сделать не можем. О том, там повествуется о том, как к одному духоносному старцу пришел поговорить о духовной жизни другой духоносный старец. Он вошел к нему в келью, поприветствовали друг друга, сели, молча просидели несколько часов. Потом встали, расцеловались, и оба, получив великое утешение, раз и пользу от такой вот бессловной беседы, разошлись довольные. Наверное, это идеальное взаимоотношение, когда люди понимают друг друга без слов. Потому что, конечно, совместное времяпровождение, оно, если позволяет обстоятельства и время, пожалуйста, это, наверное, приветствуется. Но может быть такая ситуация, когда один из супругов уже просто не в состоянии физически это сделать.
Ну как физически? Как мы говорим сейчас не о старых людях, не о зиме, которая наступила в жизни.
Зима не 40, за горами.
45-50 лет. Это
не все, надо этого
простите
забывать.
Меня, все-таки это возраст, когда еще ребенка-то усыновить можно, если свои выросли.
Но мы смотрим то, что если не создано в 50 лет, то создать это тогда, когда наступит та самая зима, которую вы уже говорили, будет уже сложнее.
Практически,
ну,
да.
Все возможно, дорогу осилит идущий. Было бы желание. Но надо вот себе отчет, что значительно сложнее.
Ну, раз инструмент-то какой у людей православных? Все-таки ведь вот такое положение в семье, да вроде не очень плохо, да и не разводимся, ни шатка, ни валка, но тоскливо и друг с другом, как с соседом или почти с соседом. Оно же устроить-то не может человека. Вот я почему и говорю, может быть, православная жизнь, имеется в виду формально православная, вы говорите больше о жизни духа, вот. Но дух-то в формах каких-то живет у нас. Совместные молитвы не только дома, хорошо. Молитва в храме. Вот наступила суббота. Вместе идти или в разные? Или отдельно?
Идеальный вариант, когда супруги имеют одного духовника.
А,
но это, вот понимаете, вот. Идеалы, ну, идеалы значит, встречаются
дело не в приходе,
редко.
А дело в духовнике даже.
Ну, даже так. Ну, если разные духовники, ну, по крайней мере, есть они, или, по крайней мере, может, это очень громкое слово, тот священник, у которого предпочитают исповедоваться. Угу. Уже, если даже не возникло таких вот близких духовных взаимоотношений, ну, по крайней мере, ну, как-то батюшка устраивает по своим взглядам, по своему устроению, и при этом ходят к разным священникам, это замечательно. Не замечательно, но не идеальный вариант, но вполне допустимый. Ничего в этом плохого нет.
Неожиданный вопрос. Самооправдание, скажите, в семейной жизни, это грех? Что
понимаете,
имеется? Это вообще, наверное, плохо.
Да хоть семейная жизнь, хоть самооправдание, это... Ну, кто-то из святых сказал, что тот человек, который осудил себя здесь, сам себя здесь на земле, тот не будет уже судим Господом Богом там. Поэтому самооправдание, это значит... Это обратный процесс. Ну, значит, надо быть готовым, что к нам подойдут более строго, чем нам хотелось бы.
Вот Анна пишет как раз... комментирует, но не весело то, о чем мы говорим. Расставаться никто не собирается в их семье. Судя по всему, это уже хорошо. Но вот духовный конфликт, пишет она, может возникнуть и с друзьями, и с знакомыми. С ними можно порвать связь, предположим. От супруга уйти невозможно.
Но что такое духовный конфликт? Здесь не совсем из контекста ясно, да. Ясно, что подразумевается.
Иногда духовным конфликтом...
ли духовный конфликт? Или
ну, не духовный, но... духовным часто называют, душевные, предположим. Возникают постоянные конфликты, да.
Ну вот мы говорим о крестоношении. Вот Господь создает нам условия для того, чтобы мы хоть немножко, хоть где-то, хоть в какой-то области своей жизни, ну, смогли это хоть чуть-чуть реализовать. Вот в том числе вот в таких ситуациях. Сбежал, сошел с креста. Ну, одна ситуация. Терпишь? Вспомним, претерпев до конца, спасен будет. Это не только дело не душевное, физическое, имеется в виду о нагрузке такой, вот, но и в какой-то степени, но и духовное, когда человек действует это ради любви, ради ближнего и ради Бога.
Вопрос, отец Александр. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир нашему любимому радио, Радонеж.
Да,
отец Александр, а вот мне, конечно, может, я и не пример, я не замужем, сыну уже 18 лет. Но хочется сказать, ну, у меня вокруг очень много прекрасных семей, примеров, всех люблю, и все такие разные. Вот, у нас школа православная, лагерность вместе едем. Не скажу, что все такие идеальные, нет. Заелись, конечно, мы. Ну, конечно, да, идеально-то вон по 6 детей, старшим 25, замуж жениться там, а младшим еще 5. Поэтому и некогда особо скучать. Но раз уж так получилось, да, мы взрослые ушли. Вот по-честному давайте, если мы православные, а сказать вот, ну, разойдитесь, как вот пример святых по монастырям. А разойдитесь-ка сразу, нет. Ну, тогда, если вы немножко не успели попротереться друг другу в молодости, если у вас так быстро, скоро началось, дети там, да, такая шумная, быстрая жизнь, значит, у вас сейчас время притираться. Так вам сейчас скажут сложнее, потому что там тела лысые, толстые и так далее. Да нет, вам сейчас легче, потому что вы мудрее. И вы все-таки любили друг друга. И уж как я ненавидела, прости Господи, меня отца своего ребенка, и сейчас, и всякое бывает, и вот пошел, он ушел взрослый. Ой, ни одной иконы в доме, я у них ку-ку, в общем, ну что делать? И он пример, все мы плохие примеры. Вот, но вот знаете что, даже там искорка есть. Даже там к этому человеку есть искорка. Поэтому я не поверю, чтобы не было искорки в тех семьях, в которых так замечательно уже выросли дети. Найдите эту искорку, ну дайте ей воздух, дуньте туда чуть-чуть. Ну, ветер под носом у всех есть. Дуньте, ребята, посмотрите свои фотографии молодости. Ну, ни в коем случае не разъезжайте в отпуск по врозь. Всегда вместе отдыхайте. Новые обстоятельства, они открывают нам друг другу по-новому. Вот, и не важно, сколько лет, и не важно, сколько там у кого физических возможностей, а на любовь-то есть, просто мы обленились. Заелись и обленились, и не хотим ее разглядывать. Что-то нам все новенького надо, хочется подавать. Хочется вам быть одному, так поверяйте в обет молчания. Это так интересно. И вот она, ваша интуиция всплывет. Вы на самом деле увидите, как вы друг друга знаете хорошо. Ну, всем счастья.
Спасибо,
семейного.
Да.
С праздниками.
Да, с праздниками.
Господи.
Это рассуждение целое на тему, да, нашей,
но
только, передачи.
К сожалению, да, мудрость не является автоматическим следствием возраста. Да. И даже вспомню поговорки, что старый, что малый. А вот если человек действительно пытается жить в Боге и пытается вести духовную жизнь, то, наверное, Господь это без награды даже не оставит.
Да, наверное, совершенно верно. Действительно, тут не возраст залог мудрости. Есть даже такая шутка. Ну, я долго там перечислять, когда называются какие-то качества человека. Вот он медленнее ходит, вот он больше сидит, вот он меньше говорит, там еще что-то. Он более выдержанный. Оказывается, что это просто следствие склероза. И это теперь называется мудростью. Да. Так что дело, конечно, в одухотворенности, вот, в стяжании духа, наверное, да, отец Александр? Вот, а не в возрасте. Хотя наша радиослушательница правильно все, очевидно, поняла. Она преисполнена такого духовного, я бы сказал, все-таки, наверное, энтузиазма, хотя, как мы видим...
И оптимизма.
И оптимизма, да. Хотя мы называем слово оптимизм по-другому.
А это вера.
Да, да.
Вера,
да,
в милость Божию. А
вера в
нее...
милость Божию, да. Вот.
Вспоминайте надежда... слово Силуана Афонского: «Держи свой ум в аде и не отчаивайся».
Ну вот давайте не будем отчаиваться, дорогие братья и сестры. У нас сегодня была такая вот тема, не очень простая, может быть, не очень веселая для многих слушателей. А именно мы назвали передачу «Что делать...» 45-50 лет, когда дети выросли, а делать, казалось бы, и нечего. И действительно, как отец Александр Мартыненко, который был сегодня, как и чаще всего бывает в студии радиостанции «Радонеж», в передаче «Любовь и верность» вот со мной, с Валентином Лебедевым, редактором журнала «Православная беседа», который пишет, как и сайт, на эти же темы. Вот пришли к выводу, он нам сказал правильные вещи. Я думал всю передачу, да. Достигать нужно не только единства интересов, что, как ни странно, не так тяжело вместе сходить в хорошее кино, и не только единство тела, которое может состариться, да и наверняка состарится со временем. Вот от этого никому не уйти. Но главное – строить на протяжении всей совместной жизни, коли в данном случае люди и не разошлись за 20, скажем, 25 лет, единство духа.
А это никогда не поздно. Начинать и никогда не рано. Это самое главное делание нашей жизни.
Значит, залог счастливый, а счастье – это продуктивная жизнь для православного человека. На долгие годы залог семейной жизни – это достижение вот этой триады единства духа, души чуть ниже, что следует из части высшей, и тела. Правильно, отец?
В общем, идеальный путь, да. Это дорога, которую мы, то есть все люди, создавшие семью, обязаны пройти. А уж насколько мы ее пройдем, зависит исключительно от нас, потому что Господь Бог сделает все от Него зависящее для того, чтобы нам облегчить этот путь.
Помощи Божией вам, дорогие радиослушатели, помощи Божией всем нам. До свидания, отец Александр, до свидания, дорогие братья и сестры. Мир вам, мир до следующего вторника.